Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Слушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Мы продолжаем цикл наших бесед с современными представителями русской культуры, духовности, государственности. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Белецкий, руководитель Центра традиционного ремесла и искусства России «Сень». Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Я знаю, что ваш центр ведет многогранную деятельность, занимается самыми различными ремеслами. И прежде чем мы обратимся вот к теме сегодняшней нашей беседы, деревянное зодчество, скажите в двух словах буквально, какими еще ремеслами занимается ваш центр?
Центр, он создан 14 лет тому назад, и его идеей находится поддержание искусства и ремесла, традиционного искусства и ремесла России. Это включает в себя всевозможные ремесла, что называется, плотницкое дело, кузнечное дело, печное дело, керамика. Это женские ремесла традиционные, это лицевое шитье, изготовление игрушек, матрешек. Вот разные направления, направлений очень много. Скажем, в нашем центре вообще есть база 700 мастеров в разном направлении. Это мастера, которые работают не просто вот даже сами, а про каждого можно рассказывать очень-очень много, но это потомственные мастера.
И не только со всей России, но я слышал даже за пределов России.
Да, да, из-за пределов России приезжают, и сейчас очень много интересных событий происходит. Недавно закончилась очень интересная выставка лицевого шитья в Царицыных палатах Савва Старожевского монастыря. Это при участии музея Звенигородского. Вот, проходила такая выставка, на которой было около 40 работ из разных стран. Из-за границы приезжали работы замечательной мастерской отделения лицевого шитья иконописной школы при Московской духовной академии.
А как вообще начинался вот деятельность центра? С чего пошло все это?
Деятельность центра начиналось на самом деле с такого вот начиналось. Начиналось это было в середине 90-х годов. И, собственно говоря, это был у меня лично была такая большая потребность в настоящем, вот, которую я не мог найти.
Как вас можно понять, да, особенно в середине 90-х годов.
Да. И, собственно говоря, оказалось, что все настоящее есть. Вот только на самом деле,
за пределами государства Москва?
Нет, да. Не то, что даже в Москве. На самом деле это неправильно, потому что в Москве очень много мастеров и очень много людей, которые борются, отстаивают и искренне отстаивают. Они очень сильно переживают. Вот. Москва вообще это сакральная такая столица. Когда недавно только был разговор у меня с очень интересными людьми, мы обсуждали тему, как Кутузов в Совет-филях оставлял принималось решение оставить Москву вот, с перевесом в один голос. И насколько это было промыслительно оставить один на один захватчиков с Москвой, с московскими святынями. Вот. И Наполеон после этого писал, собственно говоря, и говорил, что двух недель хватило, чтобы у меня исчезла армия. Я остался без армии. У меня армии уже не было. И вот сейчас тоже происходят некоторые такие моменты очень серьезные, культурологические, скажем, вот на уровне культуры даже, что с одной стороны мы видим, что происходят многие моменты, которые нас не устраивают с точки зрения культуры, а с другой стороны, опять-таки, все обостряется и становится ясно. И для многих понятно, что Москва все равно останется, прежде всего, столицей русской культуры. Вот. И кто бы что-то ни хотел, это будет все равно столица русской культуры. Вот. А если русские еще и выйдут за пределы Москвы, то это будет быстрее. Москва будет столицей русской культуры.
Ну, как, собственно, оно и было многие столетия. Да. Хочется надеяться, что это так останется и впредь. Да?
Да.
И когда я сказал о том, что за пределами государства Москва, я просто имел в виду тот известный факт, что некоторые жители Москвы и некоторых других мегаполисов, они как бы не видят жизни за пределами этих крупных городов и ориентируются на такой вот, в кавычках, цивилизованный урбанистический образ жизни, а деревня — это где-то далеко, это где-то грязно, ненужно. Да? Я знаю, что вы сами живете в деревне.
Да, я в деревне живу уже 7 лет постоянно. Постоянно и выезжаю в Москву. Каждый выезд в Москву — это как бы
экспедиция,
да. Это некая экспедиция такая, на которую надо собираться, внутренне, духовно, что вот видишь. Хотя от нас до Москвы всего 100 километров, но это нужно понимать, что это все-таки экспедиция уже. Это уже экспедиция, это уже действительно как-то... Вы правы.
Вы в Подмосковье где-то неподалеку, да?
Да, Истринский район, деревня Агарково. Вот там у нас такой создан центр, такой комплекс небольшой, в котором приезжают мастера, собираются, делают семинары, решают вопросы насчет обучения, насчет учеников. Вот в прошлом году только вот по лицевому тому же шитью у нас было несколько таких творческих командировок, куда приезжали девушки и жили у нас по 2 недели с Челябинска, с Туринска, с Тамбова.
Туринск — это Урал, да?
Да, 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 да. И вот сейчас вот есть очень большой интерес к таким, скажем, абсолютно, мы даже такой термин придумали, никому не нужное чудо. То есть ремесло, вот то же самое лицевое шитье, это потрясающее ремесло, которое, с одной стороны, чудо, с другой стороны, оно не востребовано. Оно совершенно не вписывается в парадигму современного времени. Оно неэффективно, невыгодно, его невозможно продать. Вот. Но к нему очень большой интерес, потому что оно настоящее, потому что туда уже вложена жизнь. Это выше, чем золото, серебро. Там вкладывается жизнь, там люди вкладывают и смирение, и терпение, и познают, что такое любовь. Да.
Ну, я напомню, что лицевое шитье — это же то, чем прославились наши великие княгини, царевны, да, особенно 15-го, 16-го, 17-го столетия, да, и Соломоне Собору, Ирина Годунова, Ефросинья Старицкая, да, Ксения Годунова, замечательные мастерские, потрясающие. Вот сам, сколько не смотрю на это, поражаюсь, насколько это все глубоко, красиво, интересно, но это такая отдельная тема. Вот что было первичное, а что вторичное? Вы уехали в деревню или вы основали вот вместе с вашими друзьями, сотоварищами, основали этот центр? То есть что зачем последовало?
Последовало что? После того, когда я закончил в 94 году философский факультет МГУ, у меня было такое большое увлечение — русские усадьбы. Ездил по Тверской земле, по Московской земле. У меня была такая идея, я написал целый трактат небольшой о том, каким образом на базе русской усадьбы надо восстанавливать и делать такой школы обучения ремеслу, разным ремеслам, там, искусству. На это я потратил 5 лет своей жизни. Был президентом фонда Николая Александровича Львова, такой у нас замечательный русский архитектор 18-го столетия, который первым начал создавать школу. И в процессе я вдруг, с одной стороны, осознал, что это вот тот путь совершенно неплодотворный, потому что те люди, от которых этот вопрос зависел, они совершенно были вне этого вот понимания. Найти общий язык было невозможно. С другой стороны, я познакомился с удивительными людьми, ремесленниками, которые, как я понял, всегда жили независимо от времени. Большевики это будут, либералы это будут, ну, неважно кто. Они всегда будут жить интересно, вкусно, созидательно, творчески и плодотворно. И с этими людьми, когда я познакомился, я понял, что мне не надо уже другая жизнь. Мне хочется жить вот именно этой жизнью.
Чем-то настоящей жизнью.
Чем-то настоящим, да. Чтобы после тебя оставалось. Вот я привез альбом, я потом вам покажу. Альбом.
К сожалению, мы не сможем
показать слушателям,
но мы
альбом «Как возродилась деревня», как возрождалась с того, что начался строиться храм. Это Тверская область, начался строиться храм. И первое, что меня поразило, когда мы приехали, люди перезнакомились. Их оставалось всего 40 человек. До этого там в деревне было больше 1000 человек. И тут они познакомились друг с другом на этом вопросе. Да. А так и даже не знали друг друга.
Это на самом деле показательно. Мне кажется, еще не менее показательно то, что вы закончили философский факультет, как вы сейчас сами признались нам, да? И, с другой стороны, я не открою, наверное, большого секрета, если скажу, что в одном из журналов в интернете ваш так никнейм, да, вот плотник.
Да.
И вообще вы по роду деятельности, собственно, плотник, в частности, да? Это одно из основных направлений вообще веления души. И вот такое сочетание философия, плотницкое дело, русское зодчество. Мне кажется, вот как оно сочетается у вас?
Замечательно. Это очень, очень хорошо. Это все радостно. Это мир очень интересных людей. Это мир конкретных, замечательных проектов. Ну, это то, что согревает, это то, что радует, это то, что настоящее. Это люди, которые занимаются настоящим. Я скажу больше, что очень много людей, если отъехать, например, приехать под Сергиев Посад, есть Малиники, ну, источник преподобного Сергия Радонежского. Если вы подойдете к этим плотникам, которые там работают, и скажете: ребята, а можно чаю попить вечером с вами, вот после 8 часов, когда вы собираетесь? Это очень интересный момент, потому что вы придете, сядете пить чай, и вдруг услышите, слышите, как эти плотники сняли свою одежду, помыли руки и начали обсуждать добротолюбие. Или Василия Великого. Или, вы знаете, там огромное море философии. Ну, помимо молитв, всего остального, вы вдруг поймете, что окажется, что у некоторых людей там по 2 высших образования. Ну, у некоторых нет образования высшего, но он внутренне давно всех академиков прошел.
Ну, это же известный такой момент, что вот принадлежность к русской традиции среди современных людей, она бывает как бы с 2 сторон, приход в русскую традицию. Или ты в ней родился, да? То есть ты вот просто с молоком матери впитал что-то там, крестьянский ли образ жизни, там, жизнь в тайге, умение ориентироваться, или, я не знаю, там, старый обряд, принадлежность к нему, к какому-то пласту культуры. Или это вот как раз через образование, через интеллект, через поиск, да? Вот, наверное, как раз это 2 основных пути, да, когда люди приходят к традиции, к тому же русскому зодчеству деревянному. Да? Либо тебя этому учили в детстве, либо ты это нашел уже в возрасте, скажем...
Ну да, и, слава богу, главное найти. Главное, либо научили, либо прийти к этому. Это, конечно, очень важно.
А вы, когда вот создавали этот центр, вы на что опирались? Ну вот... Как бы, что для вас было фундаментом вообще?
Вы знаете, изначально...
Какие-то труды, какие-то люди конкретные?
Труды были. Было замечательное творчество замечательного русского архитектора Николая Александровича Львова, который, ну, его как архитектора, а для меня он был открыт как человек, который сумел осознать в 18 веке, что нужно научить создавать. Потому что, когда человек погружается в творчество, в созидание, когда из его рук выходит что-то красивое, тогда он понимает и того же Достоевского, что почему красота спасет мир. Если он не создал ничего, он не поймет. К сожалению, у нас беда-то в том, что очень многие люди просто даже у них нет возможности понять, насколько это здорово, насколько это, ну, какое состояние воодушевления, восторга охватывает, когда у тебя что-то получается очень настоящее, красиво, да, своими руками. Вот, ну, это надо испытать. И вот в 18 веке был такой человек, Николай Александрович Львов, который рискнул и сделал такую школу, в которую туда привозили людей крепостных, они раскрывали в себе, раскрывали, что они не крепостные, и выходили уже свободными. И у нас, говорят, начало 19 века, это взлет русской архитектуры, такого культуры, потому что появилась огромная плеяда людей, которые знали, что это как это здорово что-то создавать.
Ну, я знаю, что вы были знакомы и с Еленой Александровной Половниковой, да, дочерью знаменитого Александра Викторовича Половникова. Ну вот отец и дочь подвижники, да. Да, таких хранителей русской старины, и не только хранители уже того, что произошло, но еще, вот я тоже читал книги о Половникова, конечно, он ведь призывал к тому, чтобы в современном мире строить русские деревянные дома, храмы, лабазы и так далее, да?
Да. Да, я был знаком с Царствием Небесной Елене, рабе Божией Елене. Она почила год назад, 23 июня. Это действительно люди, которые... Это люди подвига. И ее отец, и она сама, и ее вот замечательный и друг, и муж, и сотоварищ Валерий Александрович Цыганков, который сейчас издает труды Елены Александровны. Это люди большого подвига, мужества, потому что в наше время непростое, вот они... Действительно, не только собрали материалы, и не только издавали эти книги, но они вели огромную просветительскую деятельность, потому что они говорили о нашем богатстве. Мы ведь, собственно говоря, живем действительно не просто, часто говоря, что Россия – это самая богатая страна. Она богата не только ресурсами, а внутренним всем потенциалом, культурой прежде всего богата. И мы, находясь на огромном таком источнике, сами себя не знаем. И вот о том, что мы должны узнать себе сами, о том, что мы должны воспользоваться, они об этом и говорили. И показывали, что насколько у нас все есть. И такой вели бой за настоящее, за подлинное, с суррогатами, которым активно пытаются все время нам дать как что-то невкусное, несъедобное, такие некие суррогаты.
Вы знаете, потрясающе может быть, в моих, по крайней мере, глазах, устах, для меня это удивительно, скажу вещь, что вот так сложилось, я много путешествую по европейской России, север-юг, да, европейской России, как-то за камнем, за Уралом еще маловато побывал. И параллельно с этим в Африке, совершенно, казалось бы, несочетаемые континенты, несочетаемые места. Так вот, если я выкладываю где-то в интернете фотографии, привезенные из Африки, интерес к ним больше, чем к фотографиям из Вологодской, Новгородской области, там из Карелии. Понимаете, меня это просто как-то ранит. За родину обидно.
Знаете, может быть, это связано еще не с тем, что интереса к этому мало, а может быть, еще также связано с тем, что те люди, у которых большой интерес, они в это время занимаются большим делом.
Они не смотрят чужие фотографии, они делают свои.
Они делают свои.
Даже строят то, что потом можно будет сфотографировать.
Конечно, да? Конечно. Это тоже такой некий момент, потому что нужно понимать и публику, которая смотрит, и понимать, что это те люди, которые заняты делом, у них очень много, мало времени на что-то общее. Они, если и смотрят интернет, то у них больше времени на предметное, на то, чем они занимаются, они решают какие-то конкретные задачи.
Как вы чуть-чуть поспорили со мной по поводу государства Москва, так я могу то же самое ведь сказать по поводу интернета. В интернете ведь тоже представлено очень большое количество деятельных, реально творческих людей, которые и делают, и еще умудряются что-то писать. Далеко ходить не надо. Творчество Половниковых как-то в практическом ключе вы применяете? Вы же строите храм, вы строите дома, да?
Да.
Вы применяете именно
применяю, конечно.
Можно поподробнее об этом рассказать?
Дело в том, что книги, которые изданы Еленой Александровной, книги, которые издавал Александр Викторович, они фактически и азбука, и не азбука, и техническая энциклопедия. Там собраны огромные материалы, прорисованы все чертежи деталей, проговорено очень-очень-очень много материалов, без которых на сегодняшний день я даже не представляю, как можно, собственно говоря, обучаться плотницкому делу. Конечно, в этом вопросе очень много подвижников. И сейчас очень много подвижников. Я хотел бы несколько имен сказать. Это,
да,
это и Попов Александр Викторович, это и Шульгин, которые вместе с авторством в свое время нашли и издали, и описали русский топор 17 века, который мы используем. Кузнечный, он наиболее лучший для русской.
То есть формой как-то он,
и
да?
И форма, и все, они нашли, и много трудов им стоило найти кузнеца, который скует такой же топор. Описали все, издали книгу об этом. И они много делают как реставраторы, как архитекторы. Также сейчас замечательно есть такие у нас плотники. Это из первым, сказал бы, насчет Петра Карелина. И Феодосий Травин тоже, о котором мы говорили с вами, тоже.
До передачи.
До передачи, да. Феодосий Травин, замечательный плотник, он такой погруженный в этот период. Сейчас Петрозаводский работает и пытается создать школу плотницкую. Петр Карелин. Это человек, который, я считаю, одаренный, не просто плотник, а учитель. плотницкого дела, через которого прошло очень много замечательных людей и стали отличными плотниками. Вот. Но плотниками, я сейчас говорю, они даже, это больше. Вы понимаете, я как-то встретил 19-го издания, сейчас недавно выписал, с Франции. Очень интересное издание. «Руководство плотника 19 века». Значит, его издал член гильдии плотников. И это такой огромный альбом, очень большого формата, на котором такая математика выше. Но она вся представлена, раскладывается, и можно по чертежам и лестницы, и дома, и все.
То есть это европейское издание, да?
Европейское издание.
Ну, да, они просто любят это по полочкам разложить.
Очень,
да?
Хорошо разложено. Но смысл-то в чем был? Чтобы человек мог работать именно плотником, как говорят, там человек должен представлять работу дерева во времени, в динамике. Uh-huh. Потому что разные породы древесины, разного периода, когда их срубили, они будут по-разному себя вести в срубе. Они будут по-разному оседать. А все надо учесть. Надо, чтобы все было хорошо.
У меня это лаконичное отступление. Сразу вспоминаю, как Петр I сжег поморские кочи, сжег там на Каспии тоже соответствующие корабли, построил из сырых сосен на Свириве срубленных кораблей европейского типа, и там что-то через 10 лет они все позгнили.
Да.
Да? Вот яркий пример.
Ну да.
Подхода.
Ну, не было опыта.
Антиподхода.
Да. Но самое интересное, что в тот же самый период у нас были великолепные наши мастера, вот, которые вы сказали, то, что вот сжигалось, то, что вот ну, у нас такая легенда есть, но у нас в Агарково у нас есть некие свои легенды. Одна из них, она связана с шнякой, это такое поморское судно, которое перевязывалось корневищем, его корневищем, оно очень древнее. Вот, кстати, Феодосий Травин, он умеет такие делать шняки, у него есть этот опыт и знания есть. Так вот, в свое время поморы наши делали эти шняки, вот варяги к ним приходили, они им давали, ну, вот эти шняки, ну, они должны были рассчитываться, вот. И как-то это все шло, а потом не рассчитались как-то. Вот, а поморы, ребята, дружные, одного обидели, и на этом закончилась варяжская цивилизация. Нормандская. Говори, не варяжская, а нормандская цивилизация.
Ну, вот именно по поводу храмов. Какие храмы, где уже удалось построить? Ну, где это востребовано, кем это востребовано?
Востребовано, сейчас востребованность очень большая по поводу храма, слава Богу. Действительно, люди понимают, что без веры, без хребта опереться не на что, и ищут это настоящее. Естественно, с поиски настоящего приходят к тому, что создают храмы, строят новые храмы. У нас храмы и сейчас строятся. Вот прямо вот тот момент, о котором мы говорим, это замечательный комплекс и источника преподобного Сергия Радонежского в Малинниках. Строится там очень большой комплекс, и ребята работают. Вот я вам привез альбом, в котором построен храм Вознесения Господнего на Тверской земле. И с ним связано то, что как возродилась деревня. Это вот такие вот фотографии.
Угу. Вот два основных типа древнерусского храма. Да. Клецкие, да, и
шатровые.
Шатровые.
Ну, есть еще один.
И то и другое вы строите, да?
Да. И клецкие, и шатровые, и многоярусные. На самом деле у нас есть очень-очень замечательные мастера. Люди, которые, вот я считаю, это зодчие, которые могут построить такого рода храмы и такие рода работы, как тот же самый храм Преображения, если это будет необходимо.
Вы имеете в виду в Кижах?
Да. Вот.
И недавно,
кстати, одна из работ, на которой работала Елена Александровна Паломникова, это под Петербургом был построен 25-главый собор, который был перенесен с Вытегра.
Да, знаменитый сгоревший в Вологодской области.
Да, 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 да. И вот он был восстановлен, и там было восстановлено самое главное, то, что Елена Александровна все время и говорила, от отца говорила, что самое главное в русской архитектуре. Это чувство меры, это чувство лада, это чувство гармонии. И вот соразмерность всех деталей, всех компонов, соразмерность своей жизни, с жизнью других людей. Это вот постоянное соотнесение и природы, и человека. И вот это все там реализовано. То есть у нас сейчас, вместе с тем, ну, я хочу сказать, что на самом деле у нас очень много радостного происходит в России. Вот, и более всего нам нужно понять, что вот самое огорчительное, это если происходит у людей уныние. У нас происходят замечательные процессы, на самом деле. У нас восстанавливаются и строятся заново, строятся очень хорошие храмы. У нас есть специалисты, у нас есть мастера, которые могут построить. Так что я назову чуть попозже даже их имена, фамилии. Вот.
Ну, вы, в принципе, сейчас можете назвать.
Да, да. Ну, вот тот же самый. Вы всегда можете поехать в Малиники и познакомиться там с замечательным человеком Константином Кимовичем Дьячковым. Вот. Человеком, который действительно знает и дерево, и знает из отчества, и прекрасный, прекрасный мастер. То же самое Петр Карелин, о котором я говорил, Феодосий Травин и Сергей Афанасьев. Это такие мастера, которые, конечно, так у них на интернет времени нету, но то, что они делают, оно очень-очень радует. Очень-очень радует.
А вот постройку в русском стиле, то есть деревянных храмов, шатровых, там, клетских, многоглавых, может быть, даже, да, заказывают, даже не знаю, как это сказать, как правильно сформулировать? Не заказывают же, да?
Или заказывают? Нет, нет, я бы не сказал, что слово заказывают, оно да. Испортили его немножко. Да, портит. Вообще к этому подходят люди. То есть мне в свое время понравилось, что один из... Я просто не буду фамилию называть, но надо сказать, что храмы не строят церковь. Церковь занимается службой в храмах. Она не занимается непосредственно, они бывают заказчиками.
Я к этому и веду. То есть кто является вот заказчиками или кто просит построить храмы? То есть это какие-то люди, которые решили внести свою лепту?
Да, это, как правило, вот настоящие храмы строят те люди, которые встретились в своей жизни с Христом, с Богом. И вот дальше, когда они встретились по-настоящему с Богом, они хотят настоящее. Они приезжают и долго-долго мучают. Они говорят, а вот так вы будете делать? Показывая какую-нибудь нелепую картинку. Мы так делать не умеем. Из дощечек. А вот так вы будете? Там такие, мы так делать не умеем. А, хорошо. А как вы будете делать? Поехали с нами. И я вот сейчас всегда рекомендую всем, перед тем, как начинать работу, с мастером поехать на те объекты, которые он уже сделал. Потому что и посмотреть, и поговорить с людьми, которые там или служат, или используют какое-то вот мастерство, чтобы этим сначала проникнуться. Невозможно работать с человеком, который не хочет узнать, в чем отличается твое дело, что ты делаешь, от того, что там предлагает какая-нибудь фирма Пупкин и компания из-за границы.
Которая буквально штампует.
Да, которая штампует. Самое интересное, что из той же фирмы, есть фирма такая знаменитая заграничная, Хонка. Ко мне приезжал в гости Петр, один из совладельцев, очень большой, большой богатый человек. Очень интересный, на самом деле, человек, с большим чувством юмора. У него бабушка была русская, поэтому они с юмором, они все хорошо у них. И он приехал в Россию в поисках ремесленников-плотников. Я говорю, Петр, вообще нелепо. Вы миллиардер, у вас 5 заводов, 50 тысяч рабочих, там делаете 5 тысяч домов, а вы приезжаете в Россию в поисках плотников. Он говорит, так у меня же нету плотников, у меня рабочие одни. У нас на Западе нету плотников. Плотников надо вот только в Россию ехать за плотниками. Вот такая вот история была. А так как он хотел создать дом для своей дочери, и что, когда она, чтобы она с детьми всегда приезжала к нему, вот, чтобы это был сказочный дом, деткам понравится, и поэтому всегда будет хорошо.
Замечательно. Ну, вот вы строите храмы, вы строите дома. И я очень как бы вот... всей душой разделяю ваши слова по поводу того, что в России происходит много хорошего. И слава Богу, это действительно так. То есть мы зачастую слышим, как у нас вот тут все плохо. Причем из самых разных уст. То есть и либерально настроенные наши современники, и прямо противоположным образом настроенные наши современники. Они зачастую одинаково негативно оценивают нашу современность. Да? Но вот если посмотреть, поездить и по городам, и по глубинке, вообще по России, мы понимаем, что что-то происходит со знаком «плюс». И вот на людях, на сообществах, на энтузиастах, на творческом подходе. Людей ли, скажем так, которые опираются на духовность. Людей, которые приходят от искусства. Но вот делается и творится. И действительно, ты смотришь все больше и больше. Вот я лично отмечаю, что все больше и больше. Да? Вот. Все это происходит, и все это очень радует. Но с другой стороны, вот меня с некоторых пор, ну не то чтобы мучает, но интересует такой вопрос. Вот смотрите, отключили интернет, ну сломался, или его отключили, мобильную связь. Электричество. Мы помним недавно в связи с пожарами в Подмосковье, какие у нас были проблемы с электричеством. И только те, у кого были электрогенераторы или у кого печка была, те были при свете, да, ночью. Вот, там, или керосинка еще осталась.
Мне позвонили в этот момент мои друзья, которые состоятельные люди, им дали на Новый год возможность отдохнуть за городом. Они приехали, и у них пикалка не работала, и не поднимались ворота, а заехать в этот дом не смогли. И они позвонили, говорят, а мы к тебе тогда едем. Я говорю, ко мне всегда можно. Но все работает, никаких отключений не бывает.
Вот я к этому и веду, смотрите, да. Нету связи, электричества, бензина, там, да. Иных нефтепродуктов. А у большинства, ведь, наверное, не только горожан, но и просто наших современников, это вызовет полную беспомощность и ступор. Да? Да. А это может быть и по соображениям случайным, там авария какая-то, и по соображениям не случайным, человеческий фактор, да, вот, но ведь жизнь в деревне это как раз лучший способ для автономности, да?
Да.
Вот я к этому веду.
У меня была конференция замечательная, у нас была такая мысль, мы смотрели наш дом, Глаголь, или дом, наш русский северный дом.
Рус, Кошель, Глаголь.
Да, Кошель, я говорю, это наши традиционные русские подводные лодки.
Ой,
которые уходят подводные лодки, которые уходят под зиму и выплывают весной. Потом они опять уходят, там налажена жизнь целого экипажа. Есть отсеки, ну, у меня есть разрез очень такого дома, и там все по отсекам. Есть отсеки для малых, есть отсеки для взрослых, есть для помощников всяких, вот, и для коровки отсек есть свой. Это подводная лодка, это готовая полная автономия, которая позволяет людям прекрасно жить одной ладной командой. Вот так, вы правы совершенно.
Вот в Кижах дом Ашевнева стоит, да, знаменитый, да, там еще дом Лепсина, вот как раз дома Кошели, да?
Да.
То есть я вот, наверное, может быть, если кто-то из радиослушателей не представляет, буквально двух слов скажу, что это под огромный, очень часто двух-трехэтажный даже дом, да, который под одной крышей объединяет несколько изб. Да. Объединяет двор, объединяет хозяйственные постройки. То есть это действительно вот вещь в себе такая, в хорошем смысле, да?
1400 там квадратных метров.
Да.
Вы скажите, такой дом, мы недавно...
1400 квадратных,
да,
метров.
Мы проехали и считали, вот мы попытались современно просто посчитать, а сколько бы стоил этот дом?
Такой,
калькуляция.
Да?
И посчитали, что около 20 миллионов как минимум. Это без снаряжения всего остального. И представили себе, что сейчас вот мы едем, Костромская область, Вологодская область, Архангельская область, сколько там этих домов, усадеб, всего это брошено. Это какая-то нелепость. Мы вот настолько от избытка переизбыточные. Вот переизбыточные вот этой культуры, что мы можем себе швыряться тем, что каждый этот дом мог быть в любой стране Запада, источником там туристического паломничества, доходов каких-то. Мы просто швыряемся. Мы очень легко уходим и на испытание. А может, это не настоящее? У нас вопрос. Мы такие люди, мы все время, что у нас энергии много, может, не настоящее, может, это не настоящее, что-то другое.
Ну, вот эти большие дома, в них же и большие семьи жили, да?
Да, да, это другое тип
жизни.
У нас
происходят какие-то подвижки в этом направлении такие, но еще все впереди, что называется, да? Ведь если не будет большой семьи, не будет общины, не будет деревни, не будет больших домов, не будет вообще сельской жизни.
Сейчас один, по-моему, православный батюшка недавно сказал, все хорошо.
Все хорошо, слава Богу.
Потому что у православных все хорошо, они многодетные, скоро Россия вся будет православная, потому что кто не православный, там все, ничего не хватает. Вот, так что вот так.
В этом есть своя правда, действительно. Ну, вот русский дом, мы с вами назвали... основные типы, как их принято делить, Кошель, Глагол, Брус.
Угу.
Да? Вам какой-то ближе из этих типов?
Ну, мне больше всего Кошель ближе.
Кошель ближе, Кошель мне ближе. Тоже.
Да, это такая очень мне нравится, такая радостная типа, и фасады радостные, и компоновка. И мы строили на Пироговском водохранилище. Однажды к нам пришел такой человек очень интересный, сказал, хочу построить вот такой дом, абсолютно, чтобы был Кошель, вот, ну, чтобы вот, ну, современный. Современное все было.
Да, замечательно. Ну, конечно, когда говоришь о русском доме, нельзя не сказать хотя бы пару слов пару слов о русской печке. Да? Ага. Вот известно, что в России многими столетиями топили вообще по-черному. Да?
Да.
Сейчас это как-то пугает даже тех, кто радеет за русский дом, за печку. Как это так? Нет потолка, все черное. Это же так негигиенично.
Ну, я скажу, что оно на самом деле была своя гигиена в этом. Там очень много было замечательных моментов. Но надо понимать, что я не являюсь вот таким человеком, который считает, что нужно все отбросить, что в современности есть. Вот выкинуть даже генератор, интернет, ну, все-все-все отбросить и пойти в лес, вот, жить с черной печкой. Нет, нет, нет.
Абсолютно согласен. Это тоже как-то не призывает.
Это совершенно, совершенно да. Ну, там была своя определенная культура. В конечном счете у нас появилась наша русская печка по-белому. С печной трубой. Печной трубой, с лежанкой. Там, где можно было полежать и согреться, и отогреть спину. Ну, замечательно, на самом деле. Печка русская, это мечта любой хозяйки. Потому что она, во-первых, сама себя вся моет. Ее не надо мыть. Она обжигает всю поверхность. Во-вторых, она сначала работает, как готовит пищу, а потом и согревает дом, а потом она работает, как микроволновка, но только без этих волн опасных, потому что она может согреть любую пищу. Вот. Ухода минимально, все готовит, не надо к ней подходить, готовит 90 градусов, и пища появляется такая очень вкусная, своеобразная, которая на самом деле...
Всякий человек, который ел пищу, приготовленную в печи...
Угу.
Уже другое не хочет что-то есть. Другое, да?
Нет, нет, я вот мы начали с печи с 2003 года, и у нас нет ни газовой печи, ни электропечи, потому что я понял, что, во-первых, это затратно, это неэффективно, это невыгодно, это я специально говорю такие термины, такие, это вообще, это ничто по сравнению с русской печкой. Потому что она одна дает и тепло, и еду, и эта еда всех и замечательная, и там сохраняются все витамины, и там все всегда вкусно. Она сама все готовит, и к ней не надо подступать. Закрыл ее в горниле, и она тебе изготовит.
Ну, вот вопрос, который вы подняли, вопрос практичности, ну, от которого никуда не денешься, да? Да. Даже, вернее, не практичности, а вот этой самой пресловутой калькуляции, да?
Вы знаете, русское слово было замечательно, самое лучшее – это полезность. Я почему специально наговорю вот этих нехороших слов? Да. Потому что это все не то. Это не тупиковый вот путь, потому что выгодность, эффективность. У нас было слово «полезность». И вот с пользой для дела – оно у нас все и получалось такое с пользой. Но это совсем другое направление.
Ну, я хочу напомнить радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Мы с удовольствием услышим ваши вопросы по телефону 959-59-39. А вот, Александр Владимирович, у меня вопрос такого характера. Вот я или кто-то из радиослушателей... Или интернет-пользователи, кто слушает нас или послушает записи, захочет построить свой, пусть не очень большой, не 1400 квадратных метров, но действительно русский дом. С чего начать?
Сначала знакомство. Вот вы должны приехать или к нам, или я вам скажу, я вам сразу дам телефоны, пароли, явки выдаю. Те, кто сами построили себе дом.
Сами.
То есть люди, которые в одиночку даже построили дом. Это очень, очень, очень интересный процесс. Наш русский человек, иногда, знаете, вот кураж. Он приехал ко мне, замечательный русский гармонист Михаил Коломийцев. Вот, он приехал, и у него прямо кураж. Он говорит: Александр Владимирович, дайте мне адреса, пароли, явки, где топоры, где шкабеля.
Буду учиться?
Нет, я буду строить в одиночку дом. Вот прямо вот кураж у него такой. Ну, учиться, да, конечно. Он набрал кучу книг, поехал, смотрел. И это посмотрел, и это посмотрел. То есть потратил время, скажем, несколько месяцев со своей замечательной супругой Галиной. А потом я смотрю, уже он начал давать фотографии. В Ивановской области сделал гусак, это наше русское приспособление, которое заменяет Ивановец кран. Гусак, знаете, да? Ну, это журавель такой.
Да.
И с помощью журавца этого он забрасывает на любую высоту бревна, вращает их и подрубает, и делает нормально избу.
То есть ему даже не нужно беспокоиться о том, что те, кого наняли на завтра приехать на машине,
да,
уйдут в запой.
Не надо.
Да?
Не надо. У нас только очень много приспособлений, на самом деле. Вот русские... Вообще, почему говорят, вот нет такого термина «великая финская культура». Я очень уважаю финнов, очень замечательно. Но они к нам и приезжают в гости, все. Но нет такого термина. А что скрывается под великой русской культурой? Что многие вещи, которые мы пытаемся открыть, они уже были открыты. У нас очень много нового, это хорошо забытое старое. Это действительно такая правильная поговорка. И многие приспособления, много того, с чем сталкивается человек, оно уже было, эта проблема была, на нее было найдено решение, это решение было апробировано, там были свои ошибки, потом ошибки были исправлены, и есть готовый алгоритм. И, собственно говоря, можно приходить и учиться алгоритму, как правильно строить дом. Не делать ошибки, а уже идти с алгоритмом.
Ну, вот так вот в целом, навскидку, и все-таки построить самому ли, при помощи ли тех, кто занимается этим уже не первый год, построить русский дом, это насколько можно сравнить с постройкой не русского дома, скажем так? То есть... Накладно это вообще?
Нет, ну, понятное дело, что у нас есть, ну, мы говорим о том, что вы будете покупать бревно, тогда это все равно будут расходы, бревно сейчас стоит дорого, вот, в этом плане, вот. И, ну, если вы человек из города, если вы там в лесу живете, то оно, может, и упадет рядом с вами. Это бывает тоже в России, вы знаете как, вот, насчет накладочки. Но изготовить, у нас в каждом русском человеке живет плотник. Он просто, ну, спит там где-то. Он сразу просыпается. Как только вы берете топор в руки, рядом смотрите, что это реально, и у вас выскакивает бревно, одно, второе, третье. Потом вы считаете, в одном этаже 13 бревен. Посчитали венцы, посмотрели, ну, хорошо, надо поработать, конечно, но это все реально. Вы делаете, оно растет. Феодосий Травин в одиночку делает все срубы. Правда, с помощью еще ему помогает его замечательная лошадка. Вот. Но не всегда она помогает. Но он в одиночку делает все свои срубы. Вот. И это все реально.
А сколько в среднем времени, месяцев или лет уходит на постройку?
Когда в одиночку, ну это много. А если это все-таки бригады делать, человек 5, вот, они вполне нормально могут сделать там двухэтажный, большой, хороший, там, ладный сруб срубить за 2 месяца, вот кошель могут.
А где вот вы лично, да, рубили, или ваши сотоварищи рубили дома? Я имею в виду территориально, вот какие-то области России.
Ну, это и в Хабаровском крае, это был такой замечательный поселок Уктур. Вот там есть, я вот пользуюсь случаем, может быть, там батюшка слышит, это батюшка, отец Сергий. Вот он туда приехал, когда был храм построен в 2004 году, святителя Николая.
Отец Сергий, если вы нас слышите, звоните нам по телефону 959-5939.
Вот, и это замечательные храмы рядом со Звенигородом, тоже святителя Николая, в Савинской Слободе. Это храм Михаила Архангела. Ангела, тоже рядом со Звенигородом, замечательный. Потом на Сходнях, рядом с городом Сходнях, храм святого Пантелеймона Целителя.
Ну, это именно храмы, да?
Это храмы я перечисляю. Да, это,
а дома реже все-таки?
Ну, мы стараемся, да, дома реже, потому что... Так как мы стараемся работать в технике 17 века, то есть до 18 века в технике, вот, то у нас небольшой коллектив этим занимается. То есть исконным русским зодчеством занимается не так много людей. Вот. Заказов всегда хватает. Но в первую очередь мы, конечно, идем на заказы, которые связаны с часовнями, с храмами. Потому что сейчас это такое время, когда люди должны получить помощь. Вот очень долго... Людям внушали, вы сами. Передача была такая, я сама. Uh-huh. Да? И вот они эту плиту брали на себя, честные наши энергичные люди. Вот, и пытались ее тащить 20 лет, которые им предлагали. А вот протащите сами, чтобы без Божьей помощи, без ничего. Вот, а сейчас вот понимают, что надо...
Что надо...
Идти в храм Божий, и тогда все получится.
То есть Божья помощь. Сначала строили храм, да?
Да. Когда приходили, сначала первым делом это решался вопрос, где будем молиться. Да. Это сразу ставилась часовня, и дальше уже можно было строить все остальное.
Ну, у нас есть первый звонок. Давайте послушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый вечер.
Александр Владимирович, вы не можете дать телефон или вот куда можно обратиться по поводу вышивания? И еще вопрос у меня один. У нас в Люберцах здесь есть старый, ему около 100 лет, храм, ну его в народе называют Наташинским. Скажите, пожалуйста, как, вот, я не знаю, к нему относятся по поводу... Ой, как бы это сказать, его сохранение, ремонта и прочее.
То есть, как можно... Это деревянный храм?
Он деревянный, он да, сделан из бревен.
Ваш вопрос заключается в том, что как его можно вот закрепить, реконструировать?
Нет, как его можно сохранить подольше.
А, подольше.
Вот занимаетесь ли вы ремонтом, или вот, ну, вот даже здесь, в Подмосковье, ну, сохраняете ли вы вот какую-то связь, чтобы ремонтировать и сохранять эти храмы?
Uh-huh. Спасибо большое.
Да, вот насчет сохраняем ли мы связь, сохраняем. Дело в том, что те все храмы, которые мы строили, и всегда отношения у нас замечательные, мы сохраняем постоянную связь, потому что любой деревянный объект, он требует эксплуатации. Любой эксплуатации и ухода, и технических каких-то моментов. Поэтому за своими всеми объектами, домами, храмами, естественно, мы стараемся следить и вовремя какие-то вопросы рекомендовать к работам вот, проводить. Что касается вашего обеспокоенности этим вопросом, то вы можете позвонить после эфира на мой мобильный телефон, потом я могу предоставить свой электронный адрес, вызвать фотографии, чтобы я мог что-то порекомендовать, потому что, конечно, не знаю, что там происходит.
Это у вас. В плане храма в Люберцах, да?
Да, в храме. И заодно я мог бы вам там после эфира дать телефон также людей, которые занимаются лицевым шитьем, вот, чтобы вы могли с ними переговорить и встретиться. Мой телефон 8-916-114-6983.
Я думаю, еще раз можно повторить.
Да, 8-916-114-6983. Угу. Вот, пожалуйста, звоните.
Ну, вот, на самом деле, такой очень актуальный вопрос поднят по поводу сохранности. Ведь есть такое мнение, что дерево недолговечно. Вот что можно
это ошибочное мнение. Вот, дело в том, что на сегодняшний день, вот если сказать, вот планета Земля, на ней есть такой христианский храм, он не православный, он находится в Норвегии, он датируемый. Чем у нас на самом деле тоже много храмов.
Там примерно датируемый.
Да, там есть, либо примерно, есть вообще не датируемый. А вот там датируемый, он датирован 920 годом. 920, то есть он стоит больше 1000 лет. У дерева, у него две таких основных момента, это вода и огонь. Вот. И если человек ухаживает, то, конечно же, ну, горит-то у нас все, а вот чтобы не сгнивало, это нужно ухаживать за кровлей. Если вовремя кровлю меняли, люди, есть была возможность, то тогда это сооружение будет очень долго стоять. Главное, чтобы не попадало влага.
Не говоря уже о том, что деревянный храм, деревянный дом, любое другое деревянное строение, оно ну, в нем как-то живется и дышится совершенно иначе, да?
Да, это совсем другое ощущение. То есть после дерева очень трудно жить. В камне, в каком плане? Чувствуешь себя, как будто ты вот где-то в гроте, в пещере, потому что в дереве ты живешь, как будто ты на природе, полностью открыто, только тебе тепло, а тут вот все, вот, скажем так.
Ну, сейчас, да, пожалуйста.
Да. Немножко такое есть чувство незащищенности, но с другой стороны, там появляется очень интересное чувство сопричастности к сравнимости вот самого дерева, к конечности самой жизни там, и человека. И вот эти моменты такие, ты находишься в ковчеге. Любой деревянный дом, любое сооружение – это ковчег. Храм деревянный – это ковчег, который плывет вместе с человеческой жизнью. Ты должен ухаживать за своим кораблем, и тогда ты тоже будешь плыть. А чтобы ухаживать, нужно... Дерево, оно очень требует смирения, терпения. Оно не сразу открывается, оно долго проявляется, долго усыхает. Оно не сразу становится, оно динамическое. Динамическое.
Смирение и терпение требует от создателя, то есть от плотника, от зодчего.
Да, и от тех, кто там живет, потому что... не каждый человек, когда я объясняю, если у вас время и терпение на то, что ждать, что будут моменты, осадочные моменты будут 5-6 лет проходить, то человек говорит, нет, у меня такого срока нету, я хочу жить через, через год, да, сейчас, и теперь я говорю, тогда вам не надо деревянный дом, тогда вы стройте что-нибудь каменное.
То есть, в любом случае, деревянный дом – это образ жизни уже определенный, да, это уже определенное мышление, определенные ценности, да, как правило. Но вот в Финляндии и там в других странах сейчас очень популярны химические способы консервации, да, у еще молодого дерева, то есть они строят сразу, чтобы вот это оно не горело, или там в течение часа во время пожара оно выстоит. Я вот смотрел какой-то репортаж. Как вы относитесь к таким
вещам? Я думаю, что, понимаете, вот три таких момента есть у современного человека. Это, естественно, это человек озадачен ленью, страхом и одержимостью. Да? И поэтому, на самом деле, он пытается самоуспокоить себя. Вот, какие-то способы там, избежать этого страха, что вот его дом там не будет гореть, он будет особенный, деревянный. А потом, решая вроде бы одну задачу, попадает в такие... ведь все вот эти компоненты химические, они отражаются на здоровье. Это, собственно, тяжелые металлы, которые приводят к тяжелым болезням, которых не было до 20 века. Вот. Мы знаем, что до 20 века
онкология.
Да, онкологии не было. Оно все это продукты химии. И когда человек дышит, она понять, вот этим всем он дышит, ночью дышит, днем дышит, то ничего хорошего из этого не будет. А что касается, насколько это защищает от горения, ну, вы знаете, металл, когда есть хороший огонь, металл плавится и горит. И мы знаем прекрасно, вот, когда если пожар, если, например, идет верховый пожар в лесу, то никакой дом не устоит. Казематы не устоят. А уж какой там деревянный дом? Так что это... Конечно, деревянный дом требует очень внимательного отношения, когда проводят электричество. То есть там должно быть все усилено, все сделано правильно, там, ну, определенные моменты все должны быть соблюдаться. Но превращать ради успокоения себя, с одной стороны, превращать этот дом в какую-то химическую
лабораторию.
Да, лабораторию не надо. Опасно это все.
Аэродром для испытаний, да, современных химических, да, веществ. Ну, на самом деле, вот радует то, что в современной России, ну и вообще в бывшем СССР, какое-то такое движение в деревню и в деревне в самой, да, оно пусть не сильное, но есть. И это происходит, этот интерес есть к жизни на селе, да, к творению своими руками, к тому, чтобы дышать свежим воздухом, чтобы твои дети бегали по зеленой траве, не ядерной.
Это все есть. Я, знаете, я всем рекомендую, помимо путешествий в Египет, вы делайте какие-то путешествия небольшие, хотя бы в пределы Московской области. Вот, потому что вы посмотрите... Почти в каждой деревне есть замечательные какие-то поселения, их всегда видно, это какие-то стоят рубленые дома, это какой-то стоит коровник, там коровы мычат. Идите на звук коровы там, или еще что-нибудь, вы увидите, что люди есть, они живут, замечательно живут. Просто есть представление такое, что вот вся жизнь сосредоточилась в Москве, и только решить все проблемы государства можно за счет расширения Москвы.
Я боюсь, что с этим мнением все, кто живут за пределами Москвы, очень не согласны.
Да, вообще, на самом деле, мы не хотим, чтобы она расширялась. Вы приходите к нам без вот этого всего, и там тоже хорошо.
А вот по вашему опыту, помимо вот такого стремления не только из Москвы, а вообще просто из городов, больших и малых русских городов, и стремления людей некоторых поехать в деревню, жить там хотя бы сезонно, да, иметь свое хозяйство хотя бы какое-то. Есть ли обратная тенденция, то есть люди, родившиеся и живущие на селе, и хотящие, желающие оставаться жить на селе и что-то делать своими руками. Как много таких людей вот перед вашими глазами прошло?
Да, много. Вот сейчас у меня замечательный Константин, который не мыслит. К нам приехала бригада плотников из Архангельской области. Это был 2001 год. Замечательный такой Олег приехал. Так они изнывали, работая в Подмосковье, работая в удалении, и говорили, как достала многолюдностью ваша Москва.
Вот. Это звучит вот, как поэзия.
Да, и вот они поспешили к своей речке, к своей рыбалке, к своему дому, своей коровке. Вот, они с Кинозерской такая бригада, там
замечательная. Кинозерский национальный парк.
Да, они тут в Истринском районе говорили, что у вас слишком шумно, вот в вашем лесу вообще слишком мало зверья, птиц не хватает, и вообще очень много человеков. У нас там меньше человеков, больше природы.
Там, правда, так поговоришь с местными людьми, вот в Кинозерском, да. В этих местах, в Кинозерье, да, очень разные мнения о национальном парке, там взаимоотношения сложные, но ведь сами эти все места, вот такие, там Архангельская, Вологодская область, да, Карелия, туда еще дальше на север, на восток, когда вот поездишь и посмотришь, нет, конечно, никакого розового там очков на глазах, если они были, они испадут сразу, да, по поводу русской деревни, русского севера и так далее. Но, тем не менее, если есть какая-то жилка такая, интереса вообще к своей русской цивилизации, мне кажется, что человек, один раз увидевший не мандроги туристические для японцев и немцев, а настоящий русский север, он никогда его не забудет.
Это совершенно верно. И русский север живет, и он будет жить. И меня всегда радует именно тот консерватизм, который в нем есть. Как-то я беседовал в городе Никольск, это Вологодская область, с одним замечательным человеком, вот, который там всю жизнь вырос. Я спрашивал его, а вот как вы относитесь к Вологодским? Он говорит, ну как к Вологодским? Как к столичным. А вот к Москве. Ну это за граница. А если за граница, то это инопланетяне, и мы их вообще не понимаем. Вот, они очень ревностно относятся, конечно, к каким-то попыткам каких-то страшных москвичей, которые они называют. Это не относится к москвичам, тем, которые живут просто в Москве. Это относится к такому некому собирательному образу, да, москвича, который приходит туда, забирает лес, забирает ресурсы, там что-то топчет. Вот это у них, они как бы, им это болезненная тема у всех. Ну, и они пытаются сохраниться, сохранить себя, сохранить свои семьи, выжить. И не просто выжить, они понимают, что у них другой страны нет, у него другого леса нет, у него другого огорода нет. Он будет здесь жить. Он корневой. И вот на этой корневой России, собственно говоря, держится вся наша корневая культура.
Ну, не знаю, может быть, я повторюсь, но вот не один я интересуюсь этим вопросом. Я вот предлагаю просто нашим радиослушателям, особенно вот молодым мужчинам, которые свои семьи имеют, задуматься на тему, а вот у вас пропал бензин. Вам отключили электричество и мобильную связь. Что вы будете делать? Вот подумайте над этим. Это я не к апокалиптическим вещам, а просто к реальному выживанию в современном мире. Согласитесь, да? У нас, к сожалению, эфир наш, как и всегда, подходит очень быстро к концу. Александр Владимирович, я хочу вас попросить еще раз напомнить ваш телефон для всех, кто желает... Ну, как-то, может быть, проконсультироваться по поводу постройки дома или храма, Бог даст, да, и по поводу многих других ремесел, которыми вы занимаетесь. Ведь звонок вам, он не подразумевает, что человек, позвонивший, он обязательно что-то построит. Но, по крайней мере, если он заинтересуется, это будет уже хорошо. Давайте напомним ваш телефон.
Мой телефон 8-916-114-6983. Угу. Вот, пожалуйста, звоните, буду рад помочь всем, что знаю, чем смогу.
Замечательно. По крайней мере, у меня какое-то очень светлое чувство вот от всех этих тем, которые мы сегодня с вами поднимали, и при всем том негативе, который все равно остается в России, да, где его нет, да. А все-таки позитив, он на поверхности, слава Богу. Я благодарю вас, Александр Владимирович, за участие в нашей программе. Я напоминаю радиослушателям, что у нас был в гостях Александр Владимирович Белецкий, руководитель Центра традиционного ремесла и искусства России «Сень». У микрофона был программу провел Максим Емельянов Лукьянчиков. До свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии наших жертвователей. Ангелины, Александра, Любови, Болящей Марии, Младенца Арсения, Младенца Марии, Михаила, Лидии, Александра, Болящей Татьяны, Марии, Михаила, Непраздной Натальи, Болящей Людмилы, Геннадия, Тяжко Болящей Веры, Болящей Марии, Болящей Елены, Протоиерея Александры, Матушки Галины с очадами, Сергия, Андрея, Надежды, Алексея, Олеся, Болящего Игоря, Болящей Веры, Натальи, Галины, Болящей Надежды, Александры, Тяжко Болящей Ольги, Владимира, Татьяны с домочадцами, Тяжко Болящей Светланы, Болящей Татьяны. И о упокоении. Убиенного Дмитрия, монахини Александры, Антонины Александры, Иоанна, Екатерины, Николая, Нины, Александра, Иоанна, Владимира, Павла, Нины, Елизаветы, Нины, Татьяны, Марии, Тамары, Надежды, Виктора, Валерия, Убиенного Дмитрия, Игоря, Надежды, Ирины, Анатолий, новоприставленной Валентины, Юрия, Пороскева, Валентины, Иоанна, Иоанна, Антонины, Анны, Марии, Анатолия, Георгия, Веры, Семена, Убиенного Сергия.